Подстер. Включайте ваши микрофоны.
Здесь и сейчас. С тобой Антон Бритва. Это «Первый мужской». Живи так, чтобы тобой гордились.
Всем привет! На «Первом мужском» Антон Бритва. Сегодня в гостях у меня совершенно замечательные люди. Первый из них – Дмитрий Толстяков, серийный предприниматель, молодой миллионер, ну и просто хороший человек. Второй – здесь в студии у нас Руслан Абдулов. Руслан, очень рад тебя видеть. Для тех, кто не знает, расскажу. Руслан недавно занял позицию руководителя проекта «Спарта», и это очень приятно для меня, как, собственно говоря, для основателя этого проекта. Помимо того, что у Руслана сейчас в руках ключ от управления серьезным крупным мужским проектом, проектом номер один в этой стране для настоящих мужчин, Руслан еще успел побывать директором такого крупного проекта, как «Бизнес-молодость». Думаю, многие из вас о нем уже слышали. Был директором 7 филиалов «Бизнес-молодости». Ну и помимо этого еще сюда по приезде сюда, в Санкт-Петербург, уже успел открыть свой бойцовский клуб. В общем, вот такие замечательные мужчины собрались у меня сегодня в студии. Ну а тема, которую мы будем обсуждать, это тема «Почему отсутствие выбора облегчает выбор». Знаете, ребята, есть такие люди, глядя на которых, смотришься в зеркало. Вот я сейчас смотрю на человека, который сидит напротив меня, на Дмитрия, и понимаю, что история его жизни во многом очень похожа на историю моей жизни. Просто в какие-то моменты те декорации, которые нас окружали, они были немножко разные. В моей жизни был когда-то такой момент, когда в 2003 году я оказался на улице, и, наверное, тогда же, с 2003 года, можно давать старт моего личностного роста, старт взлета, успеха, если можно, конечно, так нескромно выражаться. И вот немного поговорю с Дмитрием, и узнав его историю, я понимаю, что напротив меня сейчас человек, который когда-то попал в похожие жизненные, сложные жизненные условия, и эти условия стали таким катализатором моего роста. Ты не мог бы рассказать немного о том, как ты попал в Америку, и как это сильно повлияло на твой дальнейший рост?
С удовольствием. Привет, Антон, привет, Руслан. Это было в 2008 году. Я тогда учился на втором курсе университета. Я окончил школу как отличник, поступил в университет, один из престижнейших в России. И тогда мне выпала такая прекрасная возможность поехать по программе Work and Travel в Соединенные Штаты.
Да, уверен, многие знают эту программу.
Да, уверен. Это была, на самом деле, такая большая для меня мечта – побывать в Соединенных Штатах, поработать, заработать денег. Я уже там посчитал, сколько денег я заработаю через 3 месяца, и был нереально счастлив в этой сумме. Но я так подготовился не очень активно. Я подумал, что вот поеду, а там разберусь.
А Ford Mustang на месте дадут уже.
Да, 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 да. Очень рассчитывал на это. Но, как оказалось, не все в жизни бывает именно так. И вот, кстати, к нашей теме я попал в такую ситуацию, когда, собственно, выбора и не было. Когда Ford Mustang мне не дали, а дали то, что дали.
А что дали-то тебе в итоге?
Ну, смотри, история была такая. Я прилетел в Штаты, прилетел в Нью-Йорк. Я пытался найти своего работодателя, который мне обещал работу. Я его в итоге не нашел.
Опа.
А, да, дня 3, значит, я там зависал по гостиницам, а потом уже на третий день я отчаялся, начал ходить там по магазинам, дайте мне жилье и работу. И тут началось такой вообще вот жесткий личностный рост, потому что, естественно, я никогда такого не делал. Я здесь привык к определенным вещам, там, к квартире, к телефону, удобство, друзьям, к родителям, которые могут, да, помочь, к университету с его четким распорядком. А здесь я оказался в условиях, в которых я никогда не был.
У тебя такая жесткая социальная спарта началась.
Да, бесплатная жесткая социальная спарта. Жизнь начала меня так учить, что я слишком идеализировал то, что у меня было в жизни до этого. И я в итоге нашел своего работодателя, но он меня не ждал. Вот. Там была такая квартира трехкомнатная, в которой там жили ребята без мебели, они там спали на полу. Вот. Я примостился шестым вместе с ними. И у меня просто не было другого выбора, так как либо я улечу домой, но что я прилечу домой, что я скажу, как бы здесь. И парень не справился, это как не для меня совершенно.
Но деньги вряд на билет были, по крайней мере.
Ну, он был обратно куплен уже. А, я мог поменять просто его, начать раньше. Но, как бы ты знаешь, это было бы не по-мужски прилететь обратно и сказать, я как бы не справился так, с заданием.
Попадаешь ты в эту задницу, значит, и
да,
что
я попадаю
происходит?
В эту задницу, у меня нет работы, мне надо как-то зарабатывать, отрабатывать хотя бы билет. Но работа такая, связана с обманом людей, была.
Ну-ка, расскажи-ка.
Интересно,
с чего стартовал молодой миллионер, да? Говорят, ты меня лучшие предприниматели Петербурга.
Я не работал долго на этой работе, но фишка там была в том, что они ездили в дома американцев и прочищали систему кондиционирования. Вот, но делали это, так скажем, плохо. Ну, грубо говоря, никакой чистки, по сути, не было. Так продували пыль.
Ага.
А при этом по купону, там был такой клевый маркетинг, значит, по купону стоило $10, а задача нас была, чтобы с дома унести где-то $250.
Допродать.
Да, допродать, причем очень жестко. Грубо говоря, там из одной трубы исходит две, ты им говоришь, здесь не одна труба, а три, да? Вот, и они говорят тебе «да», и ты, соответственно, все умножаешь на 3, потом говоришь, что здесь я еще продул, здесь вот вам от животных попшикал еще полтинничек, и таким образом такой апсейл получался там $250. Кто-то
нормальный
делал
бизнес.
Рекорды там,
неплохо,
знаешь, до $1000 с дома там. Вот, 4 дома, в среднем $1000 в день.
Это все
с
наши
машины.
Соотечественники этим
Это
занимались,
все наши
да?
соотечественники, выходцы из... Не стран СНГ.
Не видна российская пост-СССР бизнес-идея.
Да,
такая.
Да, все хорошие машины, хорошие дома, все прекрасно. Ну, сам представь, $1000 в день с машины, так, 8 машин, $8000 в день.
Неплохо.
Неплохо. Причем, сам понимаешь, наш заработок был там очень маленький процент от этой суммы. Вот, но я не смог долго находиться именно в этой вот сфере, потому что я не мог говорить людям, ну, врать им в глаза. Не то, что я не мог. Я мог это делать легко, у меня был прекрасный английский, я делал это, но я не почувствовал себя внутренне готовым заниматься этим. Вот, поэтому я начал сливаться, я слился на другую работу, я начал красить дома там вместе с какими-то русскими. Я ненавидел эту работу, я очень плохо работаю руками, если признаться так честно. Но я это делал, я там знал все технологии, красил. Потом меня выгнали из этого дома, сказали, ну, дружище, ты как бы не ездишь, тут не работаешь с нами, $1000 в день не приносишь, фиг ли ты тут спишь на нашем полу. Вот, ну, соответственно, это случилось через месяц, начинался следующий этап, мне нужно было найти где-то жилье. Все, что мне оставалось сделать, это ходить по домам, стучать и говорить, здравствуйте, можно, вот сумкой реально, можно ли у вас там остаться переночевать?
А вот это уже жесткий социальный челлендж.
Это жесткий, да. На самом деле я приобрел многих друзей, по соседям, как в будущем оказалось, которые там мне потом помогали, говорили, ну как, нашел ли ты жилье? Я в итоге нашел жилье буквально за 3 дня.
Слушай, вот я признаюсь честно, у меня к жизни, может быть, к счастью, а может быть, к сожалению, не было такого момента, когда я с сумкой ходил по домам и просил переночевать.
Да.
Был момент, когда я остался на улице с сумкой, но я, в принципе, понял, куда мне нужно идти для того, чтобы меня там ветром не сдуло, проще говоря. А как это у тебя дело все выглядело? Ты вот прям приходишь добропорядочному американцу,
ну да, прихожу, звонишь. Ну, представляешь, да, такой, ну, ты себе представь, да, там, не знаю, 10 часов вечера, ты открываешь дверь, приходит какой-нибудь чувак, который плохо говорит на твоем языке, и говорит, а можно у вас там, ну, как бы, там, договориться с вами переночевать у вас? Там, многие люди от этого немного...
Насяльника, пусти, пожалуйста.
На ломаном английском, да, наверное?
Ну, я более-менее уже тогда увеличил свой уровень, но тем не менее, всегда слышно акцент.
Ну, короче, Восточная Европа рулит.
Да, рулит Восточная Европа.
И что получилось из этого занятия?
Ну, что, был там дом престарелых, там бабушка ухаживала за 3 женщинами на первом этаже, а в бейсменте, ну, там подвал такой, как бы вниз спускается, ага. Там была комнатка. Ну, я там устроился за недорого, вот, и, собственно, прожил там до конца лета еще, там, 2.5 месяца где-то.
Неплохо.
Ну, и потом, конечно, это часть всей этой невероятной социальной программы, которая длилась приблизительно 3.5 месяца, я там менял работу, у меня было 4 работы, я работал официантом, ночью я работал в Walmart'е, мерчендайзером по-русски раскладывал товары, там у нас ребята были, опять же, все из стран СНГ. Кто-то воровал, кого-то уводила полиция. Вообще жесть была. То есть для меня это такое, ну вот, осознание нового мира. И это меня очень сильно сдвинуло. Но представь, я не ценил каких-то банальных вещей. Здесь я приезжаю, понимаю, что, блин, у меня вообще есть телефон.
А в чем ты ценность вообще увидел после вот такого, после такой социальной реабилитации американской?
Я увидел ценность своего времени, что я его никак не использую. Вот, что я ничего не предпринимаю.
Времени?
Да, я увидел, что у меня есть куча возможностей, которые проходят мимо меня.
Слушай, ну я думаю, до поездки в Америку ты тоже, наверное, видел, что возможностей куча.
Ну, возможно, я видел, но ничто не придавало мне импульс эти возможности хоть как-то начать реализовывать. А здесь этот импульс был, да, то есть я приезжаю, у меня есть телефон, это круто, потому что мне приходилось бегать там 1.5 километра до заправки, чтобы позвонить банально. Либо там доставить, там как-то разрешать этот вопрос, чтобы звонили знакомым о том, что можно там, мне прийти на работу. Ну, в общем, понимаешь, все сложности. А тут у меня есть телефон, мне есть теперь ночевать. Вау, это уже такой базис, который у меня есть невероятный, который позволяет мне двигаться вперед.
Уже ценить начинаешь, да?
Да, то есть я начал ценить это очень. И вот тогда, после второго курса, я уже стал... У меня поменялось мировоззрение. Я приехал сюда, в Санкт-Петербург. Я меньше стал уделять времени университетскому образованию, потому что понимал, что и сейчас это доказалось на опыте, что, в принципе, смысла особо в этом не было. Да, конечно, друзья какие-то знакомые, но, тем не менее, по факту, сейчас те, кто окончили институт, они находятся на иной социальной лестнице. Я не сравниваю, они там, но вот...
Ну, это по факту так. Давай говорить факту, честно. Да. У меня недавно был отличный жизненный урок, поделюсь. Я весь такой молодой, красивый, в хорошем, красивом пальто, захожу в Макдональдс взять кофе. Макдональдс в микрорайоне, где я вырос. И лицом к лицу прям встаю перед человеком, с которым я учился 4 года в вузе. Только он стоит за кассой в этой замечательной клетчатой рубашке. Я помню этого парня, я помню, насколько, ну, неплохо у него в УЗИ шли дела, он из нормальной, насколько я понимаю, семьи, и, в общем-то, такой живчик, какие-то проекты пытался делать и так далее. И тут я стою, и у меня полные глаза непонимания, смотрю на него и говорю, ты что здесь делаешь? Я говорю, пойдем, выйдем, поговорим. И ну, вышли пообщаться, получается так, что там девушка бросила, начал пить. Как раз кризис, 3 месяца пропил, на работу никуда не берут. Пошел, устроился в Макдональдс, быстро дорос до менеджера, начал обучать персонал. Потом его там подвинули, задвинули, немножко опустили снова. И вот он стоит за кассой. Вот такая вот замечательная история.
Ну да, да, да. Здесь, что называется, без комментариев. У всех разные какие-то жизненные ситуации. Я понимаю, понимаешь, я понимаю, что меня жизнь может тоже опрокинуть в любой момент, но я... При помощи такого опыта я готов к этому. Я готов, что может пойти что-то не так. И какие-то сформировались принципы быть готовым ко всему и принимать любой момент такой, какой он есть.
Ты знаешь, у меня есть теория, не знаю, согласитесь вы, ребята, не согласитесь, но я ее коротко вам изложу. Эта теория называется теория личностного роста от жопы к жопе. В чем она, собственно говоря, заключается? Дело в том, что человек, он сам по себе, вот находясь без движения, он сохранить свою позицию в пространстве не может. Так или иначе, если человек ничего не делает для того, чтобы по этой жизни двигаться, он неуклонно начинает катиться вниз. Знаете, как в дайвинге, вот есть такое понятие, нулевая плавучесть, отрицательная плавучесть и положительная плавучесть. Нулевая – это когда тело, помещенное в воду, просто в ней висит, в воде, вот как в матрице, без движения, просто застывшее. Отрицательная плавучесть – это когда идет на дно. И, соответственно, положительная – когда неизбежно всплывает. Так вот, я искренне верю в том, что у нас наше человеческое тело и наше бытие, оно не нулевой вот этой плавучестью не обладает. Оно, как правило, обладает отрицательной плавучестью. И в те самые моменты, когда мы перестаем грести, мы медленно, потихонечку начинаем катиться вниз, сами этого не замечая. И когда происходит рост? Рост происходит в тот самый момент, когда мы падаем на дно, да, и в каких-то моментах включается паяльник в одном интересном месте, он начинает нагреваться, да, вот. Я так понимаю, у тебя такой своеобразный паяльник, он был... Там, в Штатах, который заставил тебя очень быстро двигаться, придал тебе жизненных сил и заставил открывать для себя новые возможности. Но здесь теория-то этим не заканчивается. Интересно, что люди-то тоже делятся на несколько разных категорий. Первые, задача первых – вернуться на тот уровень, на котором они были. Ну, из области, знаете, приходите вы на работу, что-то сделали не так, начальник говорит, так, если, короче говоря, завтра не исправишь, я тебя уволю. И вы не стараетесь сделать лучше, не стараетесь занять какую-то новую позицию, а вы просто пытаетесь это исправить и оставить так, как есть.
Ну, на уровень нормы.
Вернуться на уровень нормы. И большинство людей вот как раз и занимаются тем, что они падают к заднице, там их что-то больно жалит по жизни, и они стараются вернуться обратно туда, на уровень нормы. Успешных же людей отличает то, что у них есть зубы, и они не просто стараются вернуться на уровень нормы, да, попадя вот в эту самую жизненную передрягу, а вот выйти как раз на 1-2 уровня выше. Это то, что я вижу у вас, ребята, кстати, это то, почему вы здесь сегодня оказались. Поздравляю.
Круто, спасибо. Слушай, вот, кстати, к твоей теории. Поэтому, может быть, иногда людей, даже которые уже такие трудности преодолели, все равно периодически нужно опускать, в рамках какой-то искусственной модели, в рамках тренингов тех же.
Безусловно.
Опускать и вставлять паяльник так, чтобы они относительно своего уровня еще росли дальше. Это неизбежный этап. Цель нашей жизни – это рост сознания. Мы постоянно расширяем границы нашего мировоззрения. И очень часто это, ты прав, происходит именно тогда, когда жизнь указывает тебе, что что-то не так. Ну, в рамках искусственной модели это можно делать.
Но это хорошо, когда мы это для себя сознательно выбираем, да, вот этот самый рост, и начинаем в рамках этого роста что-то делать и предпринимать, не просто об этом говорить. А ведь бывает-то и по-другому. Бывает, что, ну как вот, вернулись в стационарное состояние там, ровное такое состояние, когда вот ничто не тревожит, все, и ждем потихонечку, сидим до следующей жизненной задницы. Вот, дорогие слушатели, если вы это сейчас слушали, услышали, и если вы поняли, что это про вас, ну так берите этим и пользуйтесь. И каждую свою зону провала, каждую зону какой-то жизненной катастрофы воспринимайте как зону для роста, потому что это отличная площадка для вашего взлета, отличная площадка для вашего личностного роста. Вот что в случае с Дмитрием, что в случае у меня, когда я оказался на улице, что в случае с Русланом. Рус, у тебя же тоже наверняка есть история, да, про то, как было все не очень хорошо. Или да, ты Golden Boy, мальчик из...
Нет, у меня было две истории интересных. Первые, я сам родился в городе Тольятти, и в 2008 году, не так давно, переехал в Санкт-Петербург. То есть у меня... Ну, представьте ситуацию. Студент 5-го курса, лауреат премии поддержки талантливой молодежи, руководитель отдела, единственный студент, руководитель отдела в университете, в подчинении которого находился заместитель декана, которому я сдавал экзамены. Ну, то есть, все, что можно
было. Очень интересная ситуация получается.
И, в общем, все это я променял на работу воспитателем в загородном центре в 100 километрах от Санкт-Петербурга, куда ходил только один дизельный поезд в 7 утра и в 10 вечера.
Это зачем, я тебя спрашиваю? Мне интересно прям стало.
Наверное, я дошел до такого уровня или до такого понимания, что дальше в том городе, где я нахожусь, то, чем я занимаюсь, это мой определенный, что ли, потолок. И я понимал, что возможности, они есть далеко, и нужно выйти из этой зоны комфорта. Я сделал этот шаг, и я благодарен своим родителям, которые сказали, что езжай, вернуться никогда не поздно. И сейчас я всем своим друзьям, которые сомневаются, я им, ну, говорю... эту же простую фразу. Вернуться никогда не поздно. Вернуться на тот уровень нормы, где ты был раньше, никогда не поздно.
Какая замечательная фраза. Вот.
А покинуть ее бывает иногда очень поздно. И есть друзья, которые вместе со мной хотели выехать. Я вот сейчас их приглашаю. Есть возможности. Я говорю, я вам помогу с работы, помогу с жильем. Нет. Все. Ну, там семья, дети или просто уже не готовы, говорят. Ну, я принял такое решение, переехал в Санкт-Петербург. Прошло, ну, было несколько различных... жизненных моментов. И в Санкт-Петербурге я занимался в сфере организации детского творчества. Следующий момент переломный произошел, когда я понял, что уже дальше не выйдешь. Есть определенный уровень там, по доходу, есть определенный уровень по развитию. Я понимал, что нужно менять свою сферу деятельности. И вот, работая педагогом-организатором в Доме творчества, я решил сменить сферу деятельности кардинально.
А то не есть... стану ли я директором бизнес-молодости в 7 городах?
Нет, но перед этим был банк. То есть я, будучи педагогом-организатором, пошел работать в продаже, в отдел корпоративных продаж в Западный банк. То есть человек, который ни разу не связывался с деньгами, у которого не было бизнеса, родители, которые работали, ну, на заводе, и принял такое решение для себя.
А ты чего поперся-то? Выхода не было или так вперед манило?
Ну, я немножко смотрел. Я все время смотрю на несколько шагов вперед и понимал, что, ну, максимум я дорасту до заведующего отдела, может быть, там, заместителем генерального, работая в госучреждении. И, ну, я понимал, что сейчас в мире правят продажи. Человек может заработать столько, сколько он сам повлиял на, ну, на это.
Ага, я понимаю,
а не то, сколько, да, не то, сколько у него там ставка какая-то, процент или прибыли. В общем, поработал в банке, и вот наступил момент, когда я понимал, что все равно продажи – это не совсем мое, и мне нравится заниматься творчеством, заниматься организацией мероприятий. Я даже свизуализировал себе такое будущее на полгода вперед, чтобы я занимался организацией мероприятий для взрослых людей, чтобы эта деятельность касалась так или иначе, связана была с бизнесом, чтобы это мне нравилось, приносило удовольствие. И вот, наверное, единственный такой момент в жизни, когда визуализация сработала, и я познакомился с проектом «Бизнес-молодость», и за год своей активной деятельности, начиная с позиции волонтера, и вышел из проекта в позиции директора по мероприятиям в 7 городах России, и Украины. То есть вот было несколько переломных моментов, которые, наверное, опустили меня на дно, принял для себя такое решение, и все сложилось так, ну,
Кстати, о переломных моментах, мужчины. А вот в ваших жизнях какие моменты вы считаете наиболее переломными, да? Вот по поездке в Америку мы поговорили, безусловный переломный момент. А у кого еще что было? Потому что есть такие точки, после которых направление начинает сильно меняться, или после которых выносишь какие-то такие очевидные на жизнь уроки. Вот для меня точно, я недавно сидел и вспоминал, какие вещи для меня были переломными моментами, по крайней мере, за последние годы. Я точно помню, что это попадание в бойцовский клуб, потому что мое мировоззрение поменялось там кардинальным образом. Меня перестали там парить те вещи, которые когда-то парили. Это был такой первый сильный столб в становлении моей уверенности в себе. Для меня был переломный момент, когда я принял сознательное решение уволиться с работы, с такого более-менее теплого насиженного места, из корпорации, и не пойти тем путем, который долгие годы для меня пророчили, когда мои близкие, мой руководитель, моя начальница, там, моя мама мне говорили, вот тебе туда-то, туда-то, вот ты вырастешь, там пойдешь потом в какую-нибудь одну из аудиторских крупных компаний, лет до 35 отработаешь и, возможно, выйдешь хорошим специалистом, и тебя куда-нибудь даже возьмут финансовым директором. Вот. И это был тоже сильный перелом. Уйти, когда нет денег, заплатить за квартиру на следующую, за следующий месяц, когда есть машина, в которую нужно заливать какой-то бензин и так далее. Mm-hmm. Еще один сильный у меня момент был, когда я расстался, потерял отношения с девушкой, которую когда-то очень сильно любил. Потерял из-за того, что не был достаточно честен с самим собой в первую очередь, не был абсолютно честен с ней и был абсолютно безответственен. И вот это уроки, которые просто на мне там клеймом таким выжглись, и поэтому сейчас, когда я веду Спарту первый шаг, вообще Спарту вот честность, ответственность и максимальный вклад в процесс под названием «Жизнь». Вот это вещи, которые реально меня поменяли. А знаете, еще, вот, еще одно, о чем вспоминал, это момент, когда удалось простить отца. Дело в том, что когда я в 2003 году оказался на улице, я не по своей воле там оказался, потому что в определенный момент я стал своему папе глубоко не нужен. Ну, редко рассказываю о таких вещах, но, возможно, для кого-то это станет таким, ну, действительно хорошим, серьезным примером и хорошим опытом. И начиная с 2003 года, я каждый год селективно в себе выращивал злобу, агрессию и надежду на то, что я когда-нибудь отомщу за разбитое детство, да, там, за разбитую семью. И, в принципе, причины, за что там можно было бы отомстить отцу, вот, они были, есть и, возможно, даже будут. Но однажды в моей жизни настал такой момент, когда я как-то понял, что вот, несмотря на то, что в моей жизни этот человек принес мне огромное количество несчастья, я его все равно люблю. Не потому, что вопреки, но вот как-то так. И знаете, как огромный такой камень с души спустился, и с этого момента, после того, как я вот это отпустил, в жизни абсолютно по-другому все начало происходить. Причем касаемо отношений с другими людьми, там, с самим собой, с женщинами, еще что-то. Удивительно. Вот у вас какие переломные моменты были?
Слушай, вообще, очень классная история ты сейчас рассказал. Я прям так замер. И слушатели, мне кажется, тоже, когда будут это слушать, очень сильно замрут. Сейчас расскажу про какие-то свои переломные моменты. Вот у меня к тебе вопрос. Простил ты, вот прям пришел, попросил прощения, или ты чисто внутренне?
Я в первую очередь я отпустил внутренне. Я действительно внутри себя, знаешь, камень огромный там держал. И ну, в какой-то момент я ему пришел и ему сказал, что я не держу на тебя зла. Я когда-то был момент, когда я хотел тебя убить. До недавнего момента. Я ждал просто такого удобного случая. Но сейчас мне это не нужно. Я не знаю, понял ли он меня, осознал ли то, что я говорил. Потому
главное,
что
ты осознал.
Ну, высказался.
Да, не держал себя. Я не держал себе, я это высказал, и все. Знаете, как огромный камень просто, или огромную цепь какую-то отрезали. И я недавно, кстати, посмотрел отличный фильм, советую его нашим слушателям. Это немецкий фильм про немецкого рэпера, он называется «Жизнь учит тебя». Вот история в точь-в-точь моя история.
Да,
я думаю, те наши слушатели, у которых были некоторые сложности, возможно, по жизни в взаимоотношениях с родителями, посмотрите обязательно этот фильм. Он очень-очень глубокий, и он действительно учит таким серьезным вещам в жизни. Наверное, одно из самых сильных качеств мужчины, сильного мужчины, это умение прощать. Как бы ни было сложно и как бы ни было тяжело. Вот такая вот точка перелома.
Класс.
Дима, расскажи.
Слушай, ну, так вспоминая о своих каких-то историях, на первом месте, конечно, топ — это вот Америка, она очень сильная. Я даже, знаешь, начал делить жизнь на до и после, что до было Америки, до Америки и после Америки, так прям жестко. А, естественно, в какие-то моменты в личных отношениях, то есть сейчас я уже женат, но мы 7 лет вместе повстречались, и у нас были разные, так скажем, этапы. То есть было, что я там уходил, было, что у нас не срасталось. И я тоже был поначалу не очень честен самим собой, когда я признал какие-то моменты внутри себя, когда смог простить, в том числе себя за ее и себя, за то, какой я есть, какая она есть. Да, это очень важный момент, потому что людей идеальных не бывает. Ты всегда пытаешься мерить по себе, но очень важно принять другого человека такой, какой он есть. И вот когда я осознал эти моменты, ведь на самом деле супруг, неважно, парень и девушка, они очень часто созданы для друга, для того, чтобы учить друг друга. То есть что-то в одном есть, а у другого этого нет. Либо наоборот, у тебя там завышенная идеализация работы, а там другой партнер вообще не понимает, как такое может быть. Ты там к родителям вообще никак не относишься, а другой там своих родителей обожает и висит там по 2 часа. Вот приблизительно такие вот моменты, они очень сильно раздражают. Но в этот момент надо быть очень осознанным, понимать, что это тебя раздражает, принять это, простить за то, что это есть. И вот были моменты, когда я там уходил, и я переосмысливал и понял, что очень-очень многие моменты всплыли из меня и растворились, то есть какие-то эмоциональные грузы, которые сидели. То есть я становлюсь там более открытым с точки зрения эмоций своих, нежели раньше. То есть мужчине важно проявлять свои эмоции, не важно, что это там, дать кому-то в глаз или там простить, я не знаю, обнять, да, другого человека. Проявлять свои эмоции очень важно. Когда человек держит в себе, это в конечном итоге, то есть все переваривает, никому ничего не открывает. Это очень плохо. Нужно проявлять.
Это огромный толпы невротиков потом рождают, которые ходят и из-под лобья зыркают глазами на окружающий мир.
Да, если ты нервничаешь, долбани по столу, крикни. Пусть ты это сделаешь сейчас, нежели там просто сделаешь в своих мыслях. Наори на кого-то, пошли кого-то. Это нормально. Ты должен быть осознан в этом момент, что ты это делаешь, но при этом тебя это очень освобождает. Вот, что касается отношений. Следующий момент, когда я терял деньги. Да, были такие моменты, когда я понимаю, что я, например, 2 года своего времени трачу на определенный проект.
Угу.
Я трачу свое время, все свои усилия, усилия своих знакомых. Я вливаю туда бабло, и он не приносит вообще никакой отдачи. Да, возможно, я что-то неправильно делаю. И это опять такой момент переломный. Ты сидишь, берешься за голову и думаешь, почему произошло именно так, что я сделал не так, почему там вселенная наказывает меня, что я не могу достичь того результата, который я хочу. И здесь, опять же, тут надо чувствовать, тут тоже в уме не всегда покопаешься, потому что ум начинает накручивать, так можно, знаешь, отрицательную ловучесть приобрести.
Дима, вот скажи мне, когда возникали такие ситуации в бизнесе, ты брал ответственность за себя и говорил, что это я виноват во всем, что так происходит, или пытался перекладывать на других людей, что обстоятельства, всегда... там, партнер или еще что-то?
Все зависит от меня в этой жизни. То есть нет такого, что ты плохой, он плохой, там, не знаю, родители плохие. Никто не плохой. Просто все зависит от моей реакции, да? Ты мне сейчас что-то сказал, я могу там встать, разозлиться, могу обнять тебя, могу вообще там, не знаю, расплакаться, все что угодно. Моя реакция — это я, а не ты. Ты просто внешний раздражитель, который мою реакцию проверяет.
Да, на который ты по-разному проверяешь. Знаешь, кстати, интересно, в этой студии довольно уже много успешных людей было, и это общая черта всех успешных людей. Принимать на себя ответственность и говорить, что я и только я ответственен за то, что происходит. В том числе и у меня на работе, в том числе и у меня в бизнесе. Это не правительство, говнюки не дают мне условий для надлежащего развития там малого предпринимательства. Это я такой, что я ключики не подобрал к тому, чтобы этот проект приносил бизнес.
Все верно.
Приносил деньги, прошу прощения.
Такой образ мышления, да, своего рода.
Не нужно винить себя, да, что я там неудачник, мне ничего не получается. Просто надо взять ответственность, я это сделаю. Никто, кроме как я, этого не сделает. Вот, и были такие моменты, когда я расставался с большим количеством денег, расставался с проектами, которые мне дороги. И, опять же, это... так скажем, я опять касался дна определенного, неважно. Видно, это не обязательно с точки зрения финансов и внешних условий, но может быть и в голове, да, ты не чувствуешь себя тем, кем ты хочешь, мир не отвечает тебе да, нужно, чтобы пересекались три точки, что ты умеешь делать, что ты хочешь делать и что миру надо. То есть, если миру не надо то, что ты умеешь и хочешь, то как бы это не до конца не сформированный организм, это не целостность.
А вот у меня к вам интересный вопрос. Если нас, мужчин, так растят кризисы, если нас, мужчин, так растят эти самые ситуации, когда у нас нет выбора, кроме как действовать тем или иным образом, почему бы нам тогда сознательно не устраивать для себя какие-нибудь такие ямы или кризисные ситуации для того, чтобы начать побыстрее двигаться?
Я об этом говорил. Нужно создавать определенные искусственные рамки. Тренинги, например. Это вот тоже та же Спарта, хотя я не проходил. Думаю, что стану обязательно клиентом, потому что очень многие мне говорят.
По сути, это довольно сильный кризис.
Да, это сильный кризис, и это искусственные рамки, то есть человеку не вырваться из этих рамок, и, там, не знаю, либо тренировка, ты пришел, сам потренировался, там, так, ну-ка сейчас бицуху покачаю, поподтягиваюсь домой, да, либо ты пришел к тренеру, который тебе сказал, так, ну-ка 5 кругов так, 5 кругов сяк, и ты там, фак, я точно хочу домой уйти.
Который устроил тебе кризис.
Кризис, да, он тебе устроил. Внешний раздражитель очень важен. То есть очень мало людей я знаю, которые сами себя в комфортных условиях могли пойти там и, там, не знаю, отказаться от всего, лечь на дно для того, чтобы вызвать искусственно такую ситуацию.
Я вообще таких не знаю.
Да. Но вот нам нужен иногда внешний раздражитель, и искусственно в том числе его можно получить.
Мне кажется, в голове каждого человека есть вот такая личность, которая не позволяет тебе выйти за зону комфорта, которая тебя держит, и если ты говоришь, что мне нужно сделать что-то больше, чем я сейчас, или мне нужно опуститься ниже, чем я нахожусь, специально выйти из своей зоны комфорта, он тебя будет сдерживать и будет находить сотни тысяч причин, почему тебе это не нужно делать.
Да, именно так это называется еще эго, и оно очень боится за то, что если что-то произойдет, оно аннигилирует, то есть просто-напросто умрет. Да, твое достоинство, которое в том числе там включает эго, да, какие-то привязанности к бытовым вещам и так далее. Эго боится умереть.
Слушайте, ну а если говорить о вас персонально, вы для себя за последнее время какие кризисы сознательно устраивали?
Именно сознательно?
Ну да, сознательно. Но я вот могу начать. Я не вспомню сейчас два кризиса, которые я сознательно устроил для себя за последнюю буквально неделю. Первый кризис – это когда я пошел на тренировку к профессионалу. У меня есть два знакомых человека. Михаил Заяц, Саша Волков. Саша – победитель Гран-при Беллатор. Это такой турнир, второй по величине в Америке по боям без правил. И он сейчас готовится к своему очередному бою на турнире в октябре. К бою, собственно говоря, по смешанным единоборствам. И понятно, что уровень этих людей и мой уровень единоборств – это, ну, две разные вещи абсолютно. Все-таки здесь ребята зарабатывают этим на жизнь и зарабатывают довольно неплохие деньги. И на этой же тренировке присутствовал еще один известный боец – Сергей Харитонов. Возможно, некоторые слушатели его тоже знают. Ну, была у нас такая общая тренировочка по УФП, и это был для меня кризис. Это был для меня кризис, потому что тогда, когда они только начали разминаться, у меня дыхание уже кончилось. Но я сжал зубы, я дошел до конца, и несмотря на то, что они там где-то там потрунивали, еще что-то, раз вот все-таки взял, и все круги, не меньше, чем они там, то есть 4 круга мы делали сложных сделал тоже, и все хорошо, и потом я доволен собой, потом я понимаю, что, в принципе, да, я могу. И я делаю сейчас не меньше, чем эти ребятки, профессионалы. Для меня это маленький повод для гордости. А второй кризис, который я недавно для себя запланировал, начал его активно сейчас внедрять в жизнь, это такой финансовый кризис, который заставит меня и заставляет меня уже сейчас делать какие-то действия для того, чтобы там увеличить источники дохода, потому что вот подписался на покупку дома для себя в ближайшем Подмосковье и подписался на покупку дома в ближайшем Подмосковье для своей матери. То есть два отдельных дома в двух перспективных направлениях. И, ну, хочу вам сказать, что для того, чтобы досрочно погасить обязательства по этим домам, ну, нужно зарабатывать уже в 2 раза больше, чем я зарабатываю сейчас. Хотя я, в принципе, и так на жизнь не жалуюсь. И понимаю, что здравствуйте, снова бессонные ночи, здравствуйте, снова ранние утренние побудки, здравствуйте, снова свежие или не очень свежие, там, пришедшие ночью идеи. Ну, вот как-то так. Вот через это настоящий мужчина становится настоящим. Так чего у вас?
Я расскажу, можно? У меня есть вообще 100% что рассказать, и слушателям это будет очень полезно. Я где-то с месяц назад, значит, просто себе написал список привычек, которые я хочу внедрить в свою жизнь. Сами вы знаете, тут ничего не надо объяснять. Привычка в конечном итоге определяет ход положения вещей. Да? Сначала это мысль, жизни. Потом привычка. Я отмониторил вообще, вот какие есть привычки, без анализа. Типа, это фиговая привычка, это хорошая привычка.
О, кстати, отличное упражнение для наших слушателей. Взять и просто на листке
напиши, что ты делаешь.
Вам главное честно написать.
Да, очень честно.
Драчу.
Очень честно и как бы не говоря, что это плохо, это хорошо, без оценки. Пишешь просто, ты сидишь, думаешь там по 2 часа в день. Значит, пиши, что ты это делаешь, да, условно говоря. И либо ты там, не знаю, занимаешься спортом как-то вот так вот, вот так.
Дрочишь телом.
Дрочишь телом, да. Напиши, что это есть. Соответственно, потом я написал список из привычек, которые я хочу попробовать. Здесь очень важно как бы поставить себе срок. Я не навсегда это делаю, а, например, там на 30 дней, на 20 дней, 7 раз.
И что прописал для себя?
Ну, там разные вещи. Например, начиная с банальностей, отпустить бороду на месяц.
Ну, тебе сейчас очень неплохо.
Парни, мне 3 дня осталось.
Тему эфира я хотел сделать. Бородатые рулят миром.
Бородатые рулят миром. 3 дня осталось. Все не любят, никому не нравится. Я сказал, что я это сделаю. Если мне не понравится, я уберу. Но это привычка, я просто меняю что-то, выхожу из зоны. Пройти там, условно говоря, 20 километров за раз. Провести ночь в лесу. То есть у меня из такой темы там.
Ну, отличная штука.
Главное не слиться.
Не слиться, очень. Вести дневник. Вот я, например, вел дневник 30 дней. И сейчас эта тема привыкла ко мне. И я веду его каждый день. Неважно, пока не публично, у себя в айпадике. Не в напряг, причем я там, знаешь, не парюсь, сколько я количество знаков напишу. Напишу 3 предложения, там, просрал день, точка. Значит, так напишу. Либо напишу сегодня офигенный день, я сделал это.
Тебе зачем, как инструмент обратной связи самому себе?
Не знаю. Я просто... Это была как привычка. Сейчас, возможно, как обратная связь, потому что я просматриваю, что было у меня в том месяце. Ведь это определяет, что будет, возможно, через год. Поэтому очень-очень важно мониторить. Обратная связь, да, наверное, ты прав. Что там еще из привычек таких? Очень много там связанных со спортом. И спорт — это же, как ты сказал, стресс и выход, да, из зоны комфорта. Поэтому там много с этим связано. Там пробежать определенную дистанцию, либо там в течение определенного времени делать это. Я как бы не напрягаю себя. Ведь тут очень такой может момент настать. Блин, я столько сделал, короче, ну нафиг ничего не буду делать. Здесь я не напрягаю, просто попробовать. Я должен сделать только вот, например, 7 раз это. Я могу бросить это через 7 раз. Но если это войдет в привычку и мне по кайфу это станет моей привычкой на всю жизнь. Было у меня, знаешь что, 15 дней не есть рыбу и мясо. Ну, я никогда не пробовал. Я все время хаваю очень много, и особенно белковой пищи. А здесь я решил попробовать. Я 2 дня выл, вообще 2 недели выл. Ходил, мясо хотелось, оно мне, не знаю, снилось мне просто.
Так.
И через 2 недели я понял, что не могу без него жить. И вернулся к мясу и понял, что веганом, там, вегетарианцем мне пока не стать. Может быть, лет через 15 я попробую это еще раз, когда я уже перестану быть воином, а уже начну потихоньку сохнуть. И мне...
Станешь травоядным.
Да, стану травоядным.
А какое, такие вещи. Какое время ты отводишь для того, чтобы понять, сформировалась у тебя новая привычка, она тебе нравится или нет? Просто говорят, есть там период 21 день.
Да,
или
есть,
тебе
говорят.
Достаточно там 10 дней, чтобы понять, что
я
мое
не
мое?
Вот я себе вот просто по ощущениям. Я хочу это делать 15 дней. Не знаю, откуда у меня приходит это. Я там не ориентируюсь ни по каким книгам. Я хочу это делать вот столько. Потому что мне кажется, что в течение этого срока я пойму. Вот, не более того. Нет никакой-то ориентации по количеству. Ну, да, есть такая тема 21 день, либо прочитать текст 21 раз, ты его запомнишь там и так далее, но я не ориентируюсь.
Ну, а привычки, которые для тебя маленький кризис?
Привычки для меня маленький кризис, это, конечно, спорт всегда. Это тогда, когда я полностью один в ограниченных условиях каких-то. То есть у меня либо нет денег, либо нет средств. Ну вот, например, не пользоваться машиной неделю, банально, да? Сейчас уже люди привыкают, у всех появился автомобиль, там, передвигаются.
Зона комфорта появляется, с которой тяжело вылезать.
Все, я поставил автомобиль, неделю без автомобиля, пошел по метро. Дошел до метро, сел в метро, все нормально. То есть тут сразу автомобиль перестает играть для меня ту важную роль, которую он обычно играет. Да, неважно, какая погода. Вот, ну вот, это все выводит из зоны комфорта. Это не то, что прям кризис, все пипец, но это позволяет быть более гибким. То есть это не дает твоему телу застываться на одном месте.
Mm-hmm.
Ты не должен ни к чему привыкать. Мир — это изменчивая форма, и ты должен быть всегда готов.
И не позволяет мозгам заплывать паутиной.
Да,
Рус,
да,
что
да.
у тебя?
Ну вот я вспомнил две, наверное, таких кризисных момента, которые я сам себе окунул, и они связаны с физическими нагрузками.
Наверное... На Спарту сходил, наверное, да?
Ну, это третий момент, да. Физически не могу сказать. Наверное, физически и психологически они очень между собой взаимосвязаны. Первая привычка то, что я в свое время там, бегал по вечерам, там, делал зарядку по утрам, ходил, играл в футбол, в волейбол. В какой-то момент мне просто стало это лень. Я перестал это делать. Я подумал, что нужно себя окунуть в такую ситуацию, где я не могу не делать. И тут я совершенно случайно 4 дня назад узнал о такой игре, которая называется 10 тысяч отжиманий. Когда я подробнее пообщался с ребятами, понял, что твоя задача за месяц сделать 10 тысяч отжиманий. Если сделать перерасчет на один день, это получается 334 отжимания.
О, нормально.
В день.
Нормально, да. Нормально.
При этом максимум я делал 30 раз в день. И вот третий день я уже участвую в игре. Сейчас по норме у меня 350 где-то отжиманий. В этой игре сейчас уже около 30 человек. Это мои друзья. Я репостнул эту информацию на стену. Нас было сначала трое. И вот за 3 дня около 30 человек. И в день мне пишут по 2 человека. Добавь меня в общий чат. Мы хотим поучаствовать. Я не могу не делать, не могу не отжиматься. Я как бы поставил
обязательство. Кризисы, в которые вовлекаются другие люди.
И, знаете, с одной стороны, вроде кажется, как связано там отжимание с твоей проекцией жизни. Но возникает момент, когда ты раньше отжимался 30 раз, и вот пошел 31 раз, пошел там 41 раз, и в голове возникает такая мысль: «Хватит, остановись, да. Ты не можешь больше, ты устанешь, ты сломаешься». И вот эти моменты у меня возникают, вот раньше они возникали с 30 по 35, сейчас возникает с 45 по 50. Я хочу сделать так, чтобы этого момента вообще не возникало. И есть ребята, которые за день делают по 400 или 500 отжиманий. Все, конечно, на честность. Но уже сейчас они дают обратную связь, что в жизни, когда возникают какие-то небольшие трудности или сложности, уже по-другому реагируют на них. И вот, это, наверное, ситуация. Я там даю обязательство сейчас перед всеми, что я пройду до конца, сделаю 10 тысяч отжиманий за 30 дней. И я уверен, что для меня это сформирует такую привычку и в жизни спроектирует, чтобы, когда возникает небольшая трудность, не останавливаться, а идти дальше.
Ну, тебе осталось всего-то 9 тысяч раз. Все хорошо. Короче, дорогие слушатели Первого мужского, дорогие мужчины, не бойтесь создавать для себя кризисы, потому что через эти кризисы вы растете. И через эти кризисы, самое главное, растут люди, которые вас окружают. На связи были Руслан Абдулов, Дмитрий Толстяков и Антон Бритва. Это Первый мужской. Пока.
Пока-пока.
Сделано на podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.